Ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Доброе утро, Крым. Это радио «Крым Реалии». Продолжает свой эфир. Сергей Макрушин заступает на дежурство у микрофона, в том числе и для того, чтобы напомнить вам, что вы можете слышать нас в Крыму и далеко за его пределами на частоте 648 АМ. Это средние волны. В FM-диапазоне нас можно услышать на северной части Крымского острова на отметке 105.9 FM. С любой точки земного шара наш сигнал доступен на сайте «Крым Реалии». Заходите на сайт, там вы найдете такую красную кнопку, нажав на которую вы сможете услышать нашу трансляцию. Этот сигнал доступен для вас 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Я напомню, что мы также ведем видеотрансляцию для нашей аудитории на Facebook и YouTube. Если вы до сих пор не в рядах этой аудитории, приглашаем вас присоединяться. Находите канал, аккаунт «Крым Реалии» на Facebook и на YouTube. Обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить ничего нового. Ну и, конечно же, ставьте лайк под нашей трансляцией или дизлайк, в зависимости от того, как вы относитесь к тому, что прозвучит в нашем эфире. Вы можете высказать свое мнение непосредственно у нас в эфире. Мы даем каждому из вас такую возможность. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму. Звонки на этот номер бесплатны. Анонимность в случае необходимости мы вам гарантируем. Просто предупредите об этом нашего редактора. Итак, о чем поговорим мы в ближайшие полчаса? Поговорим мы о качестве мобильной связи в Севастополе, в частности, и в Крыму в целом. В Севастополе сохраняются проблемы с доступностью сигнала мобильной связи. Об этом активно пишут городские средства массовой информации. Вот если в целом по Крыму в фокусе внимания качество мобильной связи сейчас нет, в информационном пространстве эта проблема как-то не поднимается, и средства массовой информации об этой проблеме перестали писать, если я не ошибаюсь, наверное, год назад, когда в Крыму был введен мораторий на повышение цены за пользование услугами мобильной связи. Вот с тех пор как-то эта тема особо не звучит, а вот в Севастополе об этом говорят. Об этом говорят и не только в средствах массовой информации. 20 октября качество связи в городе стало темой обсуждения в подконтрольном России заксобрании Севастополя. Дело в том, что уже несколько лет в городе есть целые районы, где наличие мобильной связи можно назвать, ну, в большей части номинальным. Люди часто не могут вызвать даже экстренные службы. За последние 6 лет, это по официальным данным севастопольской подконтрольной России власти, в городе было демонтировано 15 вышек сотовой связи. Ну, такие данные приводит, в частности, издание «Форпост». А установлено за эти годы 3 вышки из запланированных 32. Об этом сообщает севастопольский телеканал НТС со ссылкой на обсуждение вот в этом подконтрольном России заксобрании Севастополя. Дефицит вышек для покрытия территории мобильным сигналом, он чувствуется очень сильно в городе, потому что вот даже какой-то вот конфликт, да, с владельцем автозаправки может оставить без связи целый район, так как этот владелец не подпускает обслуживающий персонал к вышке, которая установлена на его территории. Вот такое случилось 4 октября в Севастополе. Без связи осталась улица Шевченко, на которой и так все эти годы были проблемы со связью. И вот как описывает эту ситуацию издание «Форпост» для жителей улицы Шевченко. Звонить только со стационарного телефона, погуглить только по проводному интернету, оплатить товар банковской карточкой только у окошка, и то, если повезет. Нельзя позвонить ребенку в школу, без проблем вызвать экстренную службу, сделать заказ предприятию, которое работает в районе конечной автобуса номер 83, или же этот заказ принять. И остается надеяться, что у всех жителей микрорайона, которым потребовалась скорая помощь, была под рукой фиксированная связь, проводная связь, так пишет «Форпост». И я уже говорил о том, что по данным Главного управления информатизации и связи города Севастополя, за последние 5 лет в Севастополе отключили или демонтировали минимум 15 станций связи. На землях и зданиях города находится только половина вышек мобильной связи, и основная причина демонтажа – это требования частного собственника здания или земельного участка, это имущество от этой мобильной вышки освободить. Да, не согласны они с тем, что там она располагается. Ну вот, реагирует на это подконтрольная России власть Севастополя. Вот что об этом пишет издание «Примечания». Руководство России обсуждает вопрос об улучшении качества мобильной связи в Севастополе и определяет, кто из государственных системных операторов, которые не боятся санкций Запада, будет работать на полуострове, поскольку частные компании, так называемая «большая четверка», не могут инвестировать в Севастополь из-за ограничения санкционными режимами. Возможно, что в регион зайдет корпорация «Ростелеком» или специально созданная компания. Вот об этом говорил подконтрольной России губернатор Севастополя Михаил Развожаев после услышанной в Заксобрании Севастополя критики качества мобильной связи в городе. Он говорит о том, что на уровне Севастополя эту проблему устранить невозможно. Это можно сделать только на уровне Москвы. Вот что он говорит. Здесь надо полностью создавать новую инфраструктуру, держатели остатков базовых станций, инфраструктуры, которая здесь сейчас функционирует, такие деньги вложить не могут. Вкладывается гораздо меньше, чем планируется, говорит господин Развожаев. Давайте далее послушаем его прямую речь.
Решение может быть только одно. Это какой-то государственный системный оператор, федеральный, который сюда придет и локально решит этот вопрос для Севастополя. Я вот буквально с первого месяца своей работы в Севастополе на каждом совещании и в Министерстве экономики, и в правительстве Российской Федерации на разных уровнях этот вопрос поднимаю. Принимается решение о том, кто из системных операторов, которые именно государственные, которые не боятся санкций, а вы знаете, вся большая тройка не может инвестировать в Севастополь, так как ограничено санкционными режимами. Мобильная связь тоже в приоритете, но это, конечно, невозможно решить на уровне субъекта Российской Федерации, города федерального значения Севастополь. Это может быть только федеральное решение.
О том, я напомню, что это были слова Михаила Развожаева, вот о том, как с точки зрения и пользователя в том числе выглядит ситуация с мобильной связью, мы поговорим с нашим коллегой, журналистом из Севастополя, Давидом Аксельродом. Давид, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, что происходит с мобильной связью в Севастополе? Действительно ли ситуация настолько сложная, как пишут об этом севастопольские средства массовой информации, как об этом говорят в Заксобрании Севастополя? Ну вот если да, охарактеризовать то, как пишут о мобильной связи в Севастополе. Вот, например, издание «Форпост», которое я сегодня цитировал, оно называет качество связи в Севастополе отвратительным. Действительно ли это так?
Ну, за исключением некоторых районов города, связь действительно страдает. То есть в центре города, если вы окажетесь и не будете выезжать оттуда никуда, то вам, наверное, так не покажется. Потому что в центре города работает 4G, в центре города спокойно можно звонить и дозваниваться. Это... В этом проблем нет. Но если вы выезжаете на какие-то городские выселки или окраины, вот та же улица Шевченко, при том, что это не совсем окраина, если ехать в сторону Фиолента, то проблемы с мобильной связью начинают давать о себе знать, и там уже возникают некоторые проблемы. Понятное дело, что вот эта история на Шевченко, которую вы процитировали, это скорее, ну, прям совсем исключение из правил, потому что, ну, такого, что прям действительно не было ни связи, ни интернета, и причем в течение нескольких дней подряд, такое бывает нечасто. Не так прям характерно для какого-то отдельного района. Но в то же время не стоит забывать, что в Севастополе, например, есть еще сельская зона, и те же депутаты вот во время этого же пленарного заседания говорили о том, что проблемы со связью касаются во многом и этих сел. Например, село родное, это горное село, там связь пропала на несколько дней, если не сказать недель. Вот. Регулярно говорят о проблемах со связью жителей северной страны, особенно это чувствуется в районе строительства аэропорта Бельбек, на развязке в районе аэропорта. Связано ли это как-то с тем, что в районе аэропорта находится военная часть, или это просто действительно покрытие из-за сложного рельефа каким-то образом не достает вот, в те районы, я не могу ответить на этот вопрос. Вот. Но, тем не менее, не первый год далеко пишут и говорят местные политики, чиновники о том, что действительно качество связи, оно, ну, как минимум, не соответствует тем трендам, которые характерны для общества сегодня.
Вот еще одно важное обстоятельство, о котором мы будем говорить с экспертами далее в нашем эфире, это то, что практически, ну, чуть больше года назад в Крыму был введен мораторий на повышение стоимости услуг связи. Это случилось после того, как компания МТС российская объявила о том, что для абонентов в Крыму будут пересмотрены тарифы, да, связано это с тем, что МТС в Крыму работает в условиях, ну, как минимум технического роуминга, да, и должно за использование крымских вышек мобильной связи, да, платить еще крымским операторам. И вот с этим связывали повышение цен. Была волна возмущения, в том числе и в Севастополе, очень резко реагировали на это. И после этого был проведен такой диалог, да, российским министерством связи с мобильными операторами, российскими и крымскими, после чего было объявлено, что цены на стоимость услуг мобильной связи в Крыму повышаться не будут. Вот за минувший год. Менялись ли цены на стоимость мобильной связи в Севастополе?
Ну, насколько я знаю, принципиально изменений не было. Дело все в том, что я могу говорить вот именно про свой опыт лишь в контексте осени прошлого года и уже лета и далее этого года. Вот за это время точно изменений не было ни касательно людей, которые пользуются техническим роумингом МТС, ни касательно людей, которые пользуются локальными местными операторами, такими как Винмобайл или Волнамобайл. За это время цена за конкретный пакет услуг, который предоставляется человеку, она оставалась без изменений.
Я благодарю вас за то, что поделились своим опытом, да, как пользователя мобильной связи в городе Севастополе. Я напомню, что с нами на связи был Давид Аксельрот, журналист из Севастополя. Мы продолжаем наш разговор. Вот тут уже выводят наши коллеги на экран слайды. Мы о них поговорим немного позже. Это уровень распространения 4G-сигнала, если вы уже увидели, я вам скажу. В Крыму мы об этом будем говорить детально немного позже. А сейчас давайте вот о чем поговорим. Мы перед этим эфиром связались с российским телеком-аналитиком, экспертом ресурса Telecom Daily Ильей Шатилиным и поговорили о том, почему за минувшие 6 лет рынок мобильной связи в Крыму так и не развился, в том числе, да, в плане инфраструктуры связи. Давайте послушаем.
Крым находится под международными санкциями, соответственно, достаточно сложно что-то масштабное там строить, да, потому что местные операторы, скажем так, небольшие, они не имеют достаточных средств для того, чтобы что-то строить масштабное, да, и федеральные операторы российские по-прежнему там как бы формально не представлены, то есть понятно, что эти небольшие структуры как-то аффилированы, да, с российскими операторами, но это все тайны за семью печатями. Вот, поэтому так прямо инвестировать большие средства некому, а у самих операторов денег нет, потому что, ну, во-первых, сами по себе они маленькие, обслуживают небольшое количество абонентов. Во-вторых, стоимость услуг связи в Крыму достаточно низкая. Тем более еще это политическое регулирование вот, ни к чему хорошему не приводит, да, потому что экономическая ситуация такова, что цены повышать надо, да, и политики ради популизма они начинают вот это вот, получается, пытаться что-то регулировать. Да, то есть, ну, ни к чему хорошему это не приведет. Тем более, опять же, есть в России вводятся всякие разные дополнительные законы, типа закона Яровой, например, о обязательном хранении данных обо всех разговорах там, и передаче данных в интернете. Для этого требуется строить дата-центры, да, за счет, опять же, операторам это нужно делать за свой счет. И, в общем, это все не добавляет рентабельности их бизнесу. И, опять же, когда ты крупный федеральный оператор, ты обслуживаешь там, условно говоря, там, 50 миллионов абонентов в России, да, у тебя за счет масштаба все равно ты можешь строить как-то, ну, то есть ты получаешь какие-то условия специальные, там, да, на поставки, там, оборудование и так далее. Вот. Если ты мелкий локальный оператор, вот совсем маленький, работающий в одном регионе, да, для тебя этого эффекта масштаба нет, плюс, опять же, у тебя есть еще раз ограничения, да, на поставку оборудования. Условно говоря, там, какая-нибудь компания Ericsson, там, шведская, да, или, ну, финская Nokia, она, скажем так, не может прямо вот так вот взять и поставлять что-то в Крым. Да, там с китайцами проще, с Huawei, например, да, но как бы, опять же, это не добавляет какой-то гибкости, что ли, и так далее. Российского оборудования нет, да, практически. Да, опять же, у нас есть попытки зарегулировать строительство сетей 5G на российском оборудовании, но это тоже такое, да, пока очень смешно выглядит, честно говоря.
Ну вот это то, что касается инфраструктурной части развития. Но с Ильей Шатилиным мы поговорили вот еще о таком аспекте. Ну вот с одной стороны, да, санкции, понятно, что это препятствие, что из-за санкций у большой четверки российских мобильных операторов есть острое нежелание заходить в Крым напрямую, по крайней мере. Но с другой стороны, если вспомнить, как создавались вот эти крымские локальные операторы, то можно вспомнить, что создавались они, ну, во-первых, да, на том оборудовании, которое на готовой инфраструктуре, которая была отнята у украинских операторов мобильной связи, у законных ее собственников. Да? Получается, что инфраструктура под мобильную связь уже была готова. То есть вот этот этап инвестиций, да, крымские вот эти локальные операторы, они некоторым образом миновали. И готовая была абонентская база, потому что мы помним, что в 2014 году в Крыму отключили украинскую мобильную связь, и крымчане стояли в очереди для того, чтобы оставаться хоть на какой-то связи, да, за новыми сим-картами. Вот как при таких стартовых, ну, наверное, преимуществах, да, в других условиях, ситуация могла дойти до сегодняшнего состояния. Вот мы попросили объяснить Илью Шатилина.
Это была устаревшая инфраструктура, да, и как-то ее развивать, соответственно, ну, то есть, опять же, там не было толком там покрытия, например, LTE сетями, да, 4G, например, да, ну, это основная технология передачи данных на сегодняшний день, да, и людям нужна в первую очередь уже не голос, не передача голоса, а передача данных, да, для этого нужно, во-первых, оборудование радиодоступа, да, во-вторых, нужно строить магистральные каналы, да, там оптические линии связи, которыми эти все базовые станции были бы соединены, вот, и так далее. То есть это все не так просто. Нельзя один раз поставить базовую станцию, чтобы она у тебя там дальше постоянно работала, да, и тебя кормила. Во-первых, и во-вторых, еще растет объем передаваемого трафика, да, там он 1.5-2 раза ежегодно, соответственно, емкость сети нужно постоянно расширять. На это тоже, опять же, инвестиции требуются в это.
Это то, что сказал Илья Шатилин. Напомню, что это российский телеком-эксперт, аналитик агентства Telecom Daily. В продолжение разговора я бы хотел напомнить вам, дорогие наши радиослушатели и радиозрители, вот такое заявление, которое прозвучало от подконтрольной России власти Крыма в 2017 году. Тогда подконтрольной России министр связи и внутренней политики Крыма, министр информации и внутренней политики Крыма Дмитрий Полонский в интервью «Крымской газете» заявил, что Крым обогнал материковую Украину, не только догнал, но и обогнал по темпам развития инфраструктуры мобильной связи четвертого поколения. Я процитирую господина Полонского. «Если мы посмотрим на динамику развития рынка мобильной связи и услуг, которые предоставляются в этой отрасли на территории Крыма, то скачок, конечно, неимоверный. Мы все вышли из украинской отрасли, и если сейчас сравнивать Крым и страну, в которой мы когда-то вынужденно находились, то, конечно же, по уровню развития сетей связи, по качеству связи, скоростью передачи данных, мы уже намного обогнали не только эту нашу бывшую страну, но и многие другие регионы Российской Федерации», рассказал господин Полонский изданию «Крымская газета» в декабре 2017 года. И вот что он еще сказал. «В 2017 году операторы связи вошли в этап новой модернизации. Если в прошлом году была полностью сформирована сеть покрытия 3G, то в этом году уже активно развивалась модернизация сети 4G. И во многих городах уже уже по трассе, будет не новостью, если вы увидите на экранах своих городов значок 4G или LTE, сказал тогда Полонский. Ну, тогда эту информацию проверить было достаточно сложно, но сейчас мы можем посмотреть, где сейчас в Крыму видно в гаджете значок 4G или LTE, а где нет. Вот сейчас я попрошу режиссера вывести на экран, для тех, кто смотрит нас на Facebook и YouTube, скриншоты с сайта Ростелекома. Это специальный сайт, который посвящен исследованию качества связи. Называется он, это домен кириллический, качествосвязи.рф. И вот мы видим, это уровень связи 4G, который предоставляет, ну вот здесь представлены три основных оператора крымских. Мы вам покажем то, что дает WinMobile оператор. Вот сейчас видно, что в Феодосии покрытие 4G, судя по ресурсу Ростелекома, да, как он это отображает, вообще нет. Ну вот в Керчи, я попрошу просто вот пролистать, наша аудитория увидит, какие там города, а те, кто слышит нас на радиоволнах, они могут зайти на вот этот сайт «Качество связи РФ» и посмотреть, как выглядит глазами Ростелекома ситуация со связью в Крыму. Единственное, что я хотел бы сказать, что замеры здесь делались в разное время, некоторые были сделаны в 2020 году, некоторые в 2018, но так меряет качество связи в Крыму Ростелеком. Мы можем вам эти данные просто показать. И видно, что вот это Симферополь уже на слайде, и здесь видно, что здесь есть все-таки связь 4G, это больше, чем одна или две зеленые точки, да, где есть покрытие стабильное, но в то же время мы видим, что в ряде районов очень слабо доступен этот сигнал, а в некоторых вообще недоступен. Ну и вот Севастополь, да, вот это все то, что черным покрыто, это то, что где недоступен сигнал четвертого поколения мобильной связи. А вот об этом, да, о том, как мобильная связь четвертого поколения развивается не только в Крыму, но и на материковой части Украины. Мы поговорим с нашим следующим собеседником. С нами на связи Роман Химич, украинский телеком-эксперт. Роман, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим вот о, наверное, с той точки, да, когда пути развития телеком-инфраструктуры на материковой части Украины и на территории временно неподконтрольного Крымского полуострова, они вот в какой-то мере разошлись, да, когда в Крыму было захвачено имущество украинских операторов, на его основе были созданы крымские мобильные операторы. Вот давайте поговорим на момент 2014 года. Действительно, на всей территории Украины были очень слабо развиты сети 3G+, да, не говоря уже о 4G. С чем это было связано и после чего изменилась ситуация? Вот давайте, пока мы будем слушать ваш ответ, я попрошу режиссера вывести еще один слайд. Это распространение сигнала 4G от трех наибольших операторов мобильной связи на всей территории материковой части Украины. Роман, прошу, пожалуйста, ваш ответ.
Да. Смотрите, напомню, что в 2014 году большая тройка украинских операторов, это Киевстар, тогда еще МТС, ныне Водафон и Lifecell, вообще не имели лицензий на использование технологий ни третьего, ни четвертого поколения. То есть в этом плане у них не было ничего. В Украине услуги третьего поколения предоставлял только Интертелеком. Ну, в общем, по большому счету, маргинальный игрок, использующий нехарактерное для Европы CDMA-оборудование. С чем это было связано? Ну, как обычно, крайняя политизированность, я бы даже сказал, там, коррумпированность телеком-сферы, когда в угоду отдельным игрокам, в данном случае это пользователь, это владельцам компании Укртелеком и Тримоп, у которой была единственная 3G лицензия в стандарте UMTS, вот блокировалось развитие 3G и 4G в рамках всей страны. 2014 год, революция, Крым, наконец-то, ну, очень серьезные изменения в политической системе, и, наконец-то, они, среди прочего, разблокировали развитие украинского рынка мобильной связи, выдаются в 15-16 год, сначала выданы лицензии на третье, затем на четвертое поколение, и по-настоящему ударными темпами очень быстро большая тройка это свое отставание драматическое даже от соседей наверстывает. На сегодняшний день в Украине сетями 3-4 поколения охвачены не только вся городская урбанизированная застройка, но и большая часть населенных пунктов малых, сел, ПГТ и тому подобное. В целом там порядка 80% населения уже...
Вот я сейчас, извините, что я перебиваю, я сейчас попрошу еще один слайд вывести на экран. Это то, как распространен сигнал 4G у административной границы между Херсонской областью и Крымским полуостровом. Роман, продолжайте, пожалуйста.
Да. В данном, тут бы я хотел отнестись вот к замечанию господина Шатилина о том, что якобы в Крыму была унаследована какая-то очень устаревшая инфраструктура. Нет, она не была устаревшей. Оборудование, которое использовали сети украинских операторов второго поколения, там или там второго с половиной, если говорить про Edge, они были вполне адекватны, но другое дело, что не было лицензий. У украинских операторов не было лицензий и, соответственно, части оборудования, необходимого, чтобы сразу, ну, 3 и 4G оборудования на них не было, на этих базовых станциях, на этих вышках. Но это исключительно вопрос лицензии. Мы здесь подходим к главной проблеме, с которой, я так понимаю, сталкиваются крымчане в настоящее время. Ну, крымчане и тамошние операторы. Прошло уже, напомню, 6 лет. С 2014 года. За 6 лет в Украине построены более чем адекватные сети. Если сравнивать с сетями мобильной связи соседних стран, у нас уже отставания никакого нет. Может, пока еще осталась проблема с сплошным покрытием, шковровым покрытием, четвертым поколением всей территории страны. Ну, Украина, да, Украина самая большая страна в Европе, соответственно, это требует достаточно больших инвестиций. В течение 2 ближайших лет эта задача будет решена. Слава богу, разблокирована. Возвращаемся к Крыму. Главная проблема, с которой сталкиваются операторы мобильной связи в Крыму, это недостаток инвестиций. Я сразу скажу, что как человек, который в Крыму не живет, который не исследует тамошнюю ситуацию, я не могу делать каких-то очень сильных утверждений. Ну, грубо говоря, этот материал руками не могу потрогать сам, попробовать. Все, на что я могу ориентироваться, это внешние данные. Вот данные Роскомсвязи, вот этого сайта по качеству, которые выводились на экран, я пытался с ними разобраться, ну, поскольку в данном случае сразу хочу заметить, что пока данные Роскомсвязи радикально, в части покрытия, радикально отличаются от тех данных, которые заявлены на сайтах самих крымских операторов, потому что у тех там практически полуостров полностью покрыт. С чем это может быть связано? Ну, скорее всего, с разницей в используемых методиках. Потому что Роскомсвязи используют некую методику, которая у нас в Украине тоже не используется. Я не могу, соответственно, у нас, ну, понимаете, невозможно сравнивать данные, которые получены совсем радикально разным образом. Я поэтому решил посмотреть, что пишут крымские издания. И вот сходу нашел «Форпост», «Новости Севастополя», совсем свежий материал, 20 октября 2020 года. Повествует о том, как обсуждается проблема мобильной связи в Севастополе. Мое внимание привлекло следующий пассаж, что там отвечая на замечание Татьяны Лобач, это, я так понимаю, вице-спикер там местного собрания, о том, что с 2014 года в городе сдано в эксплуатацию лишь 3 базовых станции из 32 запланированных. И вот, собственно, мы вернулись, я полагаю, вот здесь и зарыта собака. Если из 32 запланированных базовых станций, что, прямо скажем, не очень много для Севастополя, это город территориально большой, ну, в Севастополе я был, достаточно сложный рельеф, там строить и строить. Но если даже вот эти скромные планы фактически не выполнены, 3 базовых станции из 32, ну, можно считать, что это ничего. Ну, вот и результат такой. То есть проблема в деньгах. Крымские операторы, очевидно, не могут привлечь достаточный финансовый ресурс, не могут строить, не могут наращивать емкость. Ну, вот и все отсюда.
Короткий такой вопрос. Извините, что я перебил. Короткий вопрос. Да. Получается, что таким образом выглядит ситуация. Ну, на горизонте уже новая технология, новое поколение мобильной связи. Это 5G, и готовятся операторы и на материковой части Украины, и в соседней России переходить на новый стандарт связи. Получается, что Крым может и не почувствовать на себя все прелести технологий 4-го поколения связи.
Ну, насколько я понимаю, точечное покрытие, частичное, четвертым поколением имеет место. А что касается 5-го, то я думаю, да, в Крыму вряд ли оно появится, в силу чего. Дело в том, что, ну, по большому счету, 5-е поколение, оно на сегодняшний день ориентировано на индустриальные применения. Это для промышленных производств. Использовать его в городах уместно только там, где по-настоящему высокая плотность, там, где есть очень плотная застройка. Плотность – это небоскребы. Там, где, как я не знаю, как в Гонконге, сотни тысяч человек сосредоточены на площади в несколько квадратных километров. В Крыму таких просто нет. Более того, и в Украине нет. Поэтому и в Украине начало развертывания сетей 5-го поколения – предполагается пока не раньше 2022, может быть, 2023 годов. Пока что у нас будет все ограничено экспериментами как раз на больших промпредприятиях. Другое дело, что в Крыму и промпредприятий же особых нет. Что там осталось? По-моему, в общем-то, ничего. То есть 5-е поколение в силу разных причин, в том числе и отсутствие какого-либо заметного спроса,
Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Роман Химич, украинский телеком-эксперт. Говорили мы о том, как по-разному сейчас развивается мобильная связь, инфраструктура мобильная связь на материковой части Украины и во временно неподконтрольном, Крымском полуострове. Есть еще один аспект, на который мы бы хотели обратить внимание. Агентство Telecom Daily, которое я уже упоминал сегодня, вот мы беседовали с его экспертом, провело такое исследование, опросили тех туристов, которые ездили отдыхать в 2020 году российских, и вот около 15 российских туристов, которые приезжали в 2020 году в Крым на время пребывания на полуострове, вообще отказались от пользования мобильной связью. К такому выводу пришло агентство Telecom Daily, которое провело опрос среди пассажиров, которые прилетели с курортов в аэропорты Москвы и Петербурга. Исследование показало, что еще 8% отдохнувших в Крыму покупало сим-карты крымских сотовых компаний, а роумингом пользовались 77%. Напомню, что отказались от пользования мобильной связью вообще порядка 15%, тогда как вот те россияне, которые отдыхали в Краснодарском крае, вот количество отказавшихся от пользования мобильной связью там составило порядка 3%. Вы можете обратиться к материалам этого исследования самостоятельно. Ну а мы переходим к обсуждению следующей темы нашей программы.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Мы продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин несет дежурство по-прежнему у микрофона, в том числе и для того, чтобы напомнить вам, что нас можно слышать в Крыму и далеко за его пределами на средних волнах на частоте 648 АМ, 105.9 FM. На этой отметке наш сигнал доступен на северной части Крымского полуострова. С любой точки земного шара заходите на сайт «Крым Реалии», где наш сигнал доступен для вас 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Итак, о чем поговорим мы оставшееся время? Поговорим мы о обвинениях, которые выдвинули в Соединенных Штатах Америки против 6 сотрудников Главного разведывательного управления России, которые, по данным американских правоохранителей, служат в подразделении 744-55. Об этой теме говорили наши коллеги в эфире русской службы «Радио Свобода». Основные моменты мы предоставим вашему вниманию. Стоит начать с того, какие именно данные раскрыл Минюст Соединенных Штатов. Обнародованы не просто имена хакеров. Уточняется, что это это сотрудники российской разведки. Названа конкретная часть их дислокации, полные данные, фамилия, имя, отчество, год рождения, а также преступления, которые, согласно законодательству Соединенных Штатов, они совершали. Нанесение вреда американской экономике, американской политической системе, украинской экономике, французской политической ситуации, олимпийскому движению и так далее. Сведения предоставлены не в общем, а по каждому персонажу отдельно. Давайте послушаем небольшой сюжет, который подготовили коллеги из Москвы.
Шесть российских офицеров военной разведки причастны к кибератакам на организаторов зимних Олимпийских игр в корейском Пхёнчхане в 2018 году и участников президентских выборов во Франции в 2017, уверен Минюст США. В прокуратуре ущерб от действий хакеров оценили в 10 миллиардов долларов, назвав это самой мощной кибератакой в истории.
Преступления, совершенные этими обвиняемыми и их войсковой частью 74455 ГРУ России, поистине захватывают дух по размаху, масштабу и последствиям.
Их активность вышла далеко за рамки традиционного сбора разведывательной информации. ГРУ нацелена на глобальный энергетический сектор, международные политические силы, больницы и даже Олимпийские игры. Россия снова и снова дает понять, что не будет соблюдать принятые нормы, а вместо этого намерена продолжить свое разрушительное и дестабилизирующее поведение в киберпространстве.
То же самое подразделение ГРУ причастно к вмешательству в президентские выборы в США в 2018 году, а также к кибератакам на британские следственные органы, расследовавшие отравление Скрипалей в Солсбери, и на энергетические компании Украины и частные компании в Грузии, сообщается в официальном заявлении Госдепартамента США. Для этого, как утверждается, использовался вирус NotPetya. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, цитирую, в полном пренебрежении общественной безопасностью и международной стабильностью. К обвинению в атаке на Пхёнчхан 2018 присоединилась Великобритания, добавив, что российской разведкой планировалась атака и на игры в Токио до их переноса из-за пандемии коронавируса. Российские хакеры выдавали себя за журналистов и имитировали методы работы коллег из КНДР, чтобы снять с себя подозрения, пишет британский таблоид The Guardian. На последних зимних играх члены Олимпийской сборной России вынужденно выступали под нейтральным флагом и фигурировали в официальных протоколах как олимпийские спортсмены из России. Таковы последствия допингового скандала. Кибератаку на организаторов игр называют местью за санкции Международного олимпийского комитета. В посольстве России в Вашингтоне отрицают обвинения Соединенных Штатов, считая их целью разогрев русофобских настроений в американском обществе и развертывание, цитирую, охоты на ведьм и шпиономании. Источник РИА Новости в российской дипмиссии заявил, что у России нет и не было намерений заниматься дестабилизирующими операциями по всему миру, ведь это не сочетается с российской внешней политикой и национальным интересом. Россия уважает суверенитет других стран и не вмешивается в их дела, добавил собеседник агентства.
Давайте начнем с позиции властей России. Собственно, спикер российского МИДа Мария Захарова после обнародования данных выступила с заявлением и назвала обвинения бездоказательными. Ее цитата озвучена. Давайте послушаем.
Администрация США в очередной раз отметилась антироссийским выпадом, обвинив наши правительственные структуры в злонамеренной деятельности в области информационно-коммуникационных технологий. Они объявили о выдвижении уголовных обвинений в отношении шести российских граждан, являющихся якобы сотрудниками российских спецслужб. Как обычно, никаких доказательств не предъявлено.
Итак, это была цитата Марии Захаровой, которую для вас озвучили наши коллеги из российской службы «Радио Свобода». Отреагировали на обвинения непосредственно в Кремле. После публикации данных о российских разведчиках-хакерах официальную позицию президента России Владимира Путина высказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Мы, к сожалению, наблюдаем тенденцию, когда Россию или российские представители, российские спецслужбы обвиняют уже во всем и вся. Это уже напоминает просто такие постоянностью встречающиеся рецидивы, такой оголтелой просто русофобии, которая, конечно же, не имеет ничего общего с реальностью. Российская Федерация и российские спецслужбы никогда не предпринимали никаких хакерских атак, тем более против Олимпиад.
Журналист и политолог, аналитик фонда Карнеги Андрей Колесников настаивает на том, что Россия, как и в случае с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, так же, как и в случае с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального, ни за что не признает само существование названных Минюстом Соединенных Штатов людей.
Ну, как говорил Владимир Владимирович, явки, адреса, пароли, они есть. А доказательств, как сказал Леонид Слуцкий, глава комитета профильного по международным делам Государственной Думы, доказательств нету. Как и по Навальному, это все клевещут на нас, на всех, проклятый Запад. Все нормально.
То есть
мы
если...
категорически отвергаем.
Отвергаем.
А госпожа Захарова сказала, что государственные структуры к этому не имеют отношения. То есть мы как бы, как и Путин. Путин же в одном из интервью, причем какому-то иностранному средству массовой информации, когда-то сказал, что государственные структуры к этому не имеют отношения. Это хакеры, патриотически настроенные, они что хотят, то и делают. У нас свободная страна.
Каждому из указанных в списке Минюста Соединенных Штатов лиц по совокупности преступлений в Америке грозит около 27 лет тюрьмы. Естественно, пока не состоялся суд, виновными они не признаются. При этом стандартной юридической практикой стран в случае действительно неправомерных и ложных обвинений в адрес граждан этой страны являются иски в международные суды о защите чести и достоинства или хотя бы о защите персональных данных. Ведь Минюст Соединенных Штатов, напомним, раскрыл имена, фамилии и год рождения подозреваемых. Это является персональными данными. Журналист и политолог Андрей Колесников считает такую практику Кремля обычной.
Как отмахивались от малазийского Боинга, как отмахивались от дела Скрипалей, как отмахнулись от Литвиненко, от всего отмахиваются российские власти. Это позиция. Она, ее сдвинуть с места невозможно, тем более в ситуации, когда каждый день приносят некие новости по поводу разнообразных конфликтных ситуаций, в том числе новых санкций. Всякий раз это объясняется предвыборной борьбой в Соединенных Штатах, противоречиями в западном мире или просто злонамеренным каким-то скоординированными действиями западных держав, вот им больше заняться нечем, только вот оклеветывать Россию. Это позиция, с которой никто никогда не сдвинется. В суд подавать командование воинской части не позволит молодым офицерам это делать. Заметьте, ребята все молодые.
Молодые, да.
Как ОМОНовцы. ОМОНовцы тоже молодые, да. Крепкие. И эти крепкие молодые, только такие у них они работают.
Они
работают мозгами, да. Так что, всем все понятно, но ничего с места не сдвинется абсолютно. Токсичная Россия, химически токсичная, кибертоксичная, политически токсичная. Ну и что?
Расследование по делу хакеров продолжалось в Соединенных Штатах 2 года. В вычислении личностей взломщиков работала целая сеть ведомств. Если вам интересно, в опубликованном отчете они все названы. Из-за этого американские эксперты делают вывод, что хакерская система в России, которая подчинена государству, имеет сильнейшее влияние на мировые процессы и может, не отходя от компьютера, проворачивать спецоперации в совершенно разных политических, социальных и экономических сферах. Одним из тех, кто занимался изучением вопроса влияния российских кибератак на различные мировые объекты, стал главный редактор ресурса агентура.ру и один из авторов книги «Битва за Рунет» Андрей Солдатов. Давайте послушаем его мнение по поводу американской стратегии борьбы против хакерских сетей России.
Главное, что можно понять из этого обвинительного заключения, что несмотря на то, что это конкретное подразделение называлось и в предыдущих расследованиях ФБР, тем не менее они не остановили свою деятельность. Последние 5 лет западные страны ищут способ, как останавливать государственных хакеров. Это очень сложная проблема, потому что, первое, это нужно научиться находить доказательную базу, при этом еще, которую можно будет демонстрировать своим партнерам или публике, а потом придумывать, как ее использовать. Потому что смысл уже не в том, чтобы предъявить обвинение офицерам, которые сидят где-нибудь в Пекине или Москве. Понятно, что это не приведет к никаким юридическим последствиям. Задача-то другая. Задача в том, чтобы операция больше не проводилась. И с 2015 года была придумана и использовалась стратегия так называемой «naming and shaming», что мы не ограничиваемся политическими заявлениями, а мы предъявляем обвинительные заключения. Мы впрямую обвиняем конкретных офицеров с фамилиями, именами, вывешиваем их список на сайт ФБР, и это должно их остановить. С китайцами на некоторое время это сработало. В 2016 году после атаки на американские выборы решили это использовать и против российских государственных хакеров. До какой-то степени это сработало. Вот в результате скандала, вот этого нейминга и шейминга, часть сотрудников ФСБ попала в список разыскиваемых лиц ФБР и последовали репрессии, внутренние репрессии ФСБ. И считается, что, в общем, таким образом некоторые кибероперации ФСБ были, если не свернуты, то приостановлены хотя бы на какое-то время. И мы видим, что, в общем, на самом деле, к сожалению, вот эта стратегия никак не сработала с российскими военными. Как занимались они своими операциями, так и занимаются. На них вот эта стратегия никак не подействовала. И я думаю, честно говоря, что в этом и была идея этих операций. Ну, потому что американское объяснение, что из злобы они хотели сорвать две Олимпиады подряд, ну, это не очень тянет на политическую, честно говоря, задачу. Но вот показать, что ваши методы на нас не действуют, ищите новые, да, и это уже приведет к каким-то внутренним разборкам уже в западном разведывательном сообществе, и уже в свою очередь приостановит их операции, потому что им надо будет думать и искать новые решения. Такая логика вполне могла быть.
По мнению ряда российских экспертов, нужно вести диалог между странами для прекращения хакерских атак. Только вот как это сделать, пока непонятно, если Россия все отрицает. Со списком хакеров можно ознакомиться на странице Минюста США. С полной версией материала и полным спектром экспертных мнений можно ознакомиться в материалах наших коллег из российской службы «Радио Свобода». Напомним, что с понедельника время наших эфиров меняется. Утром с 9 утра, вечером с 19:00. Этот эфир для вас провели Сергей Макрушин и Андрей Гевко. Увидимся в понедельник. Пока.